8. Преступление. Никто не остановил его, никто не поинтересовался, куда он идет. Все-таки в социальной изоляции техников были и свои выгоды. Пройдя через колодцы к вратам времени, Харлан настроил управление на координаты комнаты Нойс. Существовала опасность, что кому-то понадобится на законном основании воспользоваться этим же выходом. После недолгих колебаний Харлан запечатал выход своей личной печатью. На запечатанную дверь никто не обратит внимания. Незапечатанные врата с работающими приборами могут на целую неделю стать предметом толков и пересудов. Не исключено, конечно, что у выхода его будет поджидать сам Финджи. Приходилось рисковать. Нойс все еще стояла на том же месте, где он покинул ее. После возвращения в Вечность прошло несколько долгих мучительных часов по биологическому времени. Но для Нойс Харлан появился чуть ли не через секунду после своего исчезновения. Ни один волосок не успел шелохнуться на ее голове. «Ты что-нибудь забыл, Эндрю?» — спросила она с испугом. Харлан с тоской поглядел на нее, но, боясь заметить на ее лице тень отвращения, не сделал даже попытки прикоснуться к ней. Слова Финджи не выходили у него из памяти. «Нойс, ты должна будешь сделать то, о чем я тебя попрошу», — голос его звучал хрипло.
«Значит, все-таки что-то случилось? Ведь ты исчез только что, сию секунду».
«Не бойся», — ответил Харлан. Он с трудом подавил желание обнять ее, успокоить, хотя бы взять за руку. Но зачем ему понадобилось возвращаться в первое же возможное мгновение? Словно какая-то злая сила все время толкала его на опрометчивые поступки. Он только напугал ее своим неожиданным появлением. Но в глубине души он хорошо понимал, чем вызвана его торопливость. Инструкция давала ему 2 запасных дня. Чем раньше он вернется, тем больше шансов на успех, тем меньше вероятность, что он попадется. А с другой стороны, такая спешка таила в себе новую опасность. Он легко мог ошибиться в настройке и войти во время раньше того момента, когда он покинул Нойс. Что тогда? Первое правило, которое он выучил, работая наблюдателем, гласило: человек, дважды входящий в один и тот же отрезок времени в одной и той же реальности, рискует встретить самого себя. Почему-то этого следовало избегать. Почему? Харлан не знал. Он только был совершенно уверен, что у него нет ни малейшего желания встретиться с самим собой. Ему не хотелось взглянуть в глаза другого, более раннего или позднего Харлана. Кроме того, это было бы парадоксом, а Твиссел любил повторять. «Во времени нет ничего парадоксального, но только потому, что само время всячески избегает парадоксов». И пока в голове Харлана проносились эти бессвязные мысли, Нойс, не отрываясь, смотрела на него своими большими лучистыми глазами. Затем она подошла к нему и, положив свои прохладные ладони на его пылающие щеки, тихо спросила: «У тебя неприятности?» Каким нежным и любящим показался Харлану ее взгляд. Неужели он ошибается? Ведь она уже добилась своего, что еще ей нужно? Сжав ее руки, он глухо сказал: «Хочешь пойти со мной, только сразу, не задавая вопросов?»
«Так надо?»
— спросила она. — Надо, Нойс. Это очень важно.
— Идем,
— сказала она так просто и буднично, словно ей каждый день приходилось отвечать согласием на подобные просьбы. У входа в капсулу Нойс на мгновение замешкалась, но тут же преодолела свой страх и вошла. — Мы двинемся по течению времени, Нойс, — сказал он.
— Это значит, в будущее, да?
В капсуле раздавалось тихое гудение, свидетельствующее о том, что приборы включены. Харлан незаметно надавил локтем на пусковой рычаг. Ни с чем не сравнимое чувство движения сквозь время не вызвало у нее тошноты, как опасался Харлан. Она сидела притихшая, спокойная и такая красивая, что при взгляде на нее у Харлана замирало сердце, и плевать ему было на то, что, проведя ее, человека из времени, в вечность без специального разрешения, он нарушил закон.
«Эндрю, что означают эти цифры? «Годы?» — спросила она.
«Нет, столетия».
«Ты хочешь сказать, что мы перескочили через много тысяч лет? Уже?»
«Да».
«Но я ничего не заметила?» — она огляделась. «А как мы движемся?»
«Не знаю, Нойс».
«Не знаешь?»
«В вечности есть много вещей, которые трудно понять. Цифры на счетчике столетий сменялись все быстрее и быстрее, пока не слились в туманное пятно». Харлан разгонял капсулу на предельном темпоральном ускорении. Повышенный расход энергии мог быть замечен на энергоподстанции, Но Харлан сомневался, чтобы кто-нибудь из инженеров заподозрил неладное. Никто не ждал их у входа в Вечность, когда он вернулся вместе с Нойс, и одно это гарантировало 0,9 успеха. Сейчас ему оставалось только спрятать ее в безопасном месте. «Вечные не всеведущи», — проговорил он после паузы.
«А я даже не вечная», — пробормотала Нойс. «Я знаю так мало».
У Харлана ёкнуло сердце. «Все еще не вечная? Но ведь Финн же утверждал...» «Оставь», — просил он себя. «Не копайся. Она пошла за тобой, она улыбается тебе. Не искушай судьбу, что еще тебе надо?» И все-таки он спросил. «Ты веришь в бессмертие вечных?
Видишь ли, они сами называют себя вечными, и поэтому все уверены, что они живут вечно». Она лукаво улыбнулась. «Но я знаю, что это неправда».
«Значит, ты не веришь?»
«После того, как я поработала в Вечности, нет. Люди, которые живут вечно, не разговаривают так. И потом, там были старики».
«И все же ты мне сказала той ночью, что я никогда не умру». Все еще улыбаясь, она придвинулась поближе к нему.
«А я подумала, кто знает».
«А как времяне относятся к тому, чтобы стать вечными?» Харлан хотел задать вопрос непринужденно, но в голосе против его воли проскользнула напряженная нотка. Ее улыбку как рукой сняло. Почудилось ли ему, или она действительно покраснела?
«Почему ты спрашиваешь?»
«Мне интересно».
«Все это глупые выдумки», — ответила она. «Мне не хочется о них говорить».
Нойс опустила голову и принялась рассматривать свои ногти, которые тускло поблескивали в слабо освещенной капсуле. «Зачем тебе понадобилась моя любовь?» — вдруг спросил Харлан. Она чуть побледнела, откинула назад свои длинные волосы и очень серьезно посмотрела ему прямо в глаза.
«Раз уж тебе так необходимо знать, у нас есть поверье. Любовь вечного делает девушку бессмертной. А я не хочу умирать. Это одна причина».
«Ты же сказала, что не веришь этим бредням».
«А я и не верю. Но ведь попытка не пытка. Особенно если учесть вторую причину».
Он осуждающе посмотрел на нее, ища спасения от боли и разочарования на неприступных высотах морали своего столетия. «Какую?»
«Мне все равно хотелось».
«Ты хотела, чтобы я полюбил тебя?»
«Да».
«Но почему именно я?»
«Ты мне сразу понравился. Ты был такой смешной».
«Смешной?»
«Ну, странный. Ты так старался изо всех сил не смотреть на меня, а сам с меня глаз не сводил. Ты воображал, что ненавидишь меня, а я чувствовала, что тебя тянет ко мне. И мне стало немножко жаль тебя».
«При чем тут жалость?» У Харлана пылали щеки.
«Ты так мучился и страдал, а в любви все очень просто. Надо только спросить девушку. Так приятно любить и быть любимой. Зачем же страдать?»
Харлан покачал головой, ну и нравы в этом столетии. «Спросите все тут», — пробормотал он. «Так просто? И больше ничего не надо?»
«Глупенький, конечно, надо понравиться девушке. Но почему не ответить на любовь, если сердце свободно? Что может быть проще?»
Теперь настал черед Харлана потупить глаза. В самом деле, что может быть проще? Ничего непристойного в этом не было. Во всяком случае, для Нойс и ее современниц. Уж ему-то следовало бы это знать. Он был бы непроходимым кретином, если бы стал допрашивать Нойс о ее прежних увлечениях. С таким же точно успехом он мог бы расспрашивать девушку из своего родного столетия, не случалось ли ей обедать в присутствии мужчин и было ли ей при этом стыдно. Слегка покраснев, он смущенно спросил. «А что ты сейчас думаешь обо мне?»
«Ты славный и очень милый», — ответила она. «Если бы ты к тому же пореже хмурил брови, почему ты не улыбаешься?»
«Смешного мало, Нойс».
«Ну, пожалуйста. Я хочу проверить, могут ли твои губы растягиваться. Давай попробуем».
Она положила свои пальчики на уголки его губ и слегка оттянула их. Харлан отдернул голову и не смог удержаться от улыбки.
«Вот видишь, ничего страшного не случилось. Твои щеки даже не потрескались. Тебя очень красит улыбка. Если ты будешь каждый день упражняться перед зеркалом и научишься улыбаться, то станешь совсем красивым».
Но его улыбка, и без того еле заметная, сразу погасла.
«Нам грозят неприятности?» — тихо спросила Нойс.
«Да, Нойс, большие неприятности».
«Из-за того, что у нас было, да, в тот вечер?»
«Не совсем».
«Но ведь ты знаешь, что я одна во всем виновата. Если хочешь, я им так и скажу».
«Ни за что. — энергично запротестовал Харлан. «Не смей брать на себя вину, ты ни в чем не виновата. Дело совсем в другом». Нойс тревожно посмотрела на счетчик.
«Где мы? Я даже не вижу цифр».
«Когда мы?» — машинально поправил ее Харлан. Он убавил скорость настолько, что можно было различить номера столетий. Нойс изумленно раскрыла глаза.
«Неужели это верно?»
Харлан равнодушно взглянул на счетчик. Тот показывал 72 тысячи. «Не сомневаюсь».
«Но где же мы остановимся?»
«Когда мы остановимся?» «В далеком-далеком будущем», — угрюмо ответил он. «Там, где тебя никогда не найдут». Они молча смотрели, как растут показания счетчика. В наступившей тишине Харлан мысленно вновь и вновь повторял себе, что Финн же намеренно оклеветал ее. Да, она откровенно призналась, что в его обвинении была доля истины. Но ведь с той же искренностью она сказала ему, что и сам по себе он ей не безразличен. Внезапно Нойс встала и, подойдя к Харлану, решительным движением остановила капсулу. От резкого темпорального торможения к горлу подступила тошнота. Ухватившись руками за сиденье, Харлан закрыл глаза и несколько раз тяжело сглотнул. «В чем дело?» Нойс стояла рядом. Ее лицо было пепельно-серым. 2-3 секунды она ничего не могла ответить.
«Эндрю, не надо дальше. Я боюсь. Эти числа так велики».
Счетчик показывал 111 394.
«Сойдет»,
— угрюмо заметил Харлан и, протянув ей руку, добавил с мрачной торжественностью. «Пошли. Я покажу тебе твое новое жилище». Взявшись за руки, словно дети, они бродили по пустынным помещениям. Тускло освещенные коридоры терялись вдали. Стоило только переступить через порог, как в темных комнатах вспыхивал яркий свет. Воздух был неподвижен, ни сквозняка, ни дуновения, но его свежесть и чистота свидетельствовали о хорошей вентиляции.
«Неужели здесь никого нет?» — тихо спросила Нойс.
«Ни души!»
Харлан хотел громким и уверенным ответом развеять свой страх перед скрытыми столетиями, но почему-то и он сбился на шепот. Они забрались так далеко в будущее, что Харлан даже не знал толком, как это время называть. Говорить 111 394 было смешно. Обычно этот период называли просто и неопределенно — стотысячные столетия. Глупо было в их положении ломать голову еще и над этой проблемой, но теперь, когда возбуждение, вызванное побегом сквозь время, несколько улеглось, Харлан вдруг с особенной силой осознал, что находится в области вечности, куда не ступала нога человеческая. Ему стало не по себе. Ему было стыдно за свой испуг, стыдно вдвойне, поскольку Нойс была свидетельницей его страха. Но он ничего не мог с собой поделать. От страха противно сосало под ложечкой, и по спине бежали мурашки.
«Как здесь чисто!» — прошептала Нойс. «Даже пыли нет».
«Автоматическая уборка», — ответил Харлан. Ему казалось, что он чуть не надорвал связки от крика, на самом же деле он произнес и эти слова тихим голосом. «И ни одного человека на тысячи столетий в прошлое и будущее», — добавил он. По-видимому, Нойс это ничуть не встревожило.
«Неужели везде все устроено так же, как здесь?» — спросила она. «Ты обратил внимание? На складах полно продовольствия и всяких запасов. Полки библиотеки заставлены фильмокнигами».
«Да, конечно. Каждый сектор полностью снаряжен и оборудован».
«Но зачем, если в них никто не живет?»
«Простая логика», — ответил Харлан. Когда он разговаривал, ему было не так жутко. «Выскажи вслух то, что тебя пугает, и это явление, потеряв ореол таинственности, покажется обыденным и простым». Давным-давно, еще на заре существования вечности, где-то в 300-х столетиях, был изобретен дубликатор массы. Не понимаешь? При помощи специального резонансного поля можно превратить энергию в вещество. Причем атомные частицы занимают те же положения, с учетом принципа неопределенности, что и в исходной модели. В результате получается идеально точная копия предмета. Вечность приспособила дубликатор для своих нужд. В то время у нас было построено всего 600 или 700 секторов. Перед нами стояли грандиозные задачи по расширению зоны нашего влияния. 10 новых секторов за один биогод — таков был ведущий лозунг тех лет. Дубликатор сделал эти огромные усилия ненужными. Мы построили один сектор, снабдили его запасами продовольствия, воды, энергии, начинили самой совершенной автоматикой и запустили дубликатор. И вот сейчас мы имеем по сектору на каждое столетие. Я даже не знаю, насколько они протянулись в будущее, вероятно, на миллиарды лет.
И все похожи на этот?
Да, все совершенно одинаковые. По мере расширения вечности мы просто занимаем очередной сектор и переоборудуем его по моде соответствующего столетия. Затруднения возникают только в энергетических столетиях. Но ты не бойся, до этого сектора мы еще не скоро доберемся. Он решил не рассказывать ей о скрытых столетиях. Незачем ее пугать. Прочитав на ее лице недоумение, он торопливо добавил. Не думай, что строительство секторов было неразумной тратой сил и материалов. В конце концов, расходовалась только энергия, а ее мы черпаем в неограниченных количествах из вспышки новой. Она прервала его. Нет, дело не в этом. Просто я никак не могу вспомнить. О чем? Ты сказал, что дубликатор изобрели в 300-х. Но у нас в 482-м его нет. Я никак не могу вспомнить ни одного упоминания о нем в фильмокнигах по истории. Харлан задумался. Хотя Нойс была всего на 2 дюйма ниже его, он внезапно почувствовал себя великаном рядом с ней, могущественным полубогом вечности. Нойс казалась ему маленьким беззащитным ребенком, и он должен был провести ее по головокружительным тропкам, ведущим к истине, и открыть ей глаза на мир. «Нойс, дорогая моя», — сказал он, — «давай присядем где-нибудь, и я тебе все объясню». Представление о том, что реальность не является чем-то установившимся, вечным и нерушимым, что она подвержена непрерывным изменениям, было не из тех, которые легко укладываются в сознание человека. В безмолвной тишине бессонных ночей Харлан до сих пор еще нередко вспоминал первые дни ученичества и свои отчаянные попытки отрешиться от времени, разорвать все связи со своим столетием. Рядовому ученику требовалось почти полгода, чтобы узнать и осмыслить правду. Понять до конца, что он уже никогда, в самом буквальном смысле этого слова, не сможет вернуться домой. И дело было не только в суровых законах вечности, которые запрещали ему это, но и в неумолимом факте, что того дома, который он знал, могло уже больше не существовать, что в каком-то смысле этого дома вообще не существовало. На разных учеников это известие действовало по-разному. Харлан хорошо помнил, как посерело и вытянулось лицо его однокурсника Бонки Латурета, когда наставник Яроу развеял их последние сомнения на этот счет. В тот вечер никто из учеников не притронулся к ужину. Они сбились в кучку, словно согревая друг друга теплом своих тел. Никто не заметил отсутствия Латурета. Было много шуток и смеха, но шутки не получались, а смех звучал фальшиво. Кто-то произнес робким, дрожащим голосом. «Выходит, у меня и мамы не было». Если я вернусь к родителям в 95-е, они, наверное, скажут, «А ты откуда взялся? Мы тебя не помним. Чем ты докажешь, что ты наш ребенок? У нас вообще не было сына. Уходи от нас и не выдумывай». Они нерешительно улыбались и кивали головами. Одинокие мальчики, у которых не осталось ничего, кроме вечности. Латурета обнаружили в постели. Он спал крепким сном, его дыхание было подозрительно учащенным, а на левой руке виднелась небольшая красная точка, оставшаяся после укола шприца. К счастью, на нее сразу же обратили внимание. Вызвали наставника, и несколько дней они боялись, что в их классе станет одним учеником меньше, но все обошлось. Через неделю Бонки уже сидел за партой. Но Харлан был дружен с ним и знал, что рана, оставленная в его душе этой ужасной ночью, так и не зажила. А теперь Харлану предстояло объяснить, что такое реальность, девушке, которая в сущности была немногим старше тех мальчиков, и объяснить так, чтобы она поняла раз и навсегда. У него не было выбора. Нойс должна знать, что их ждет и как ей себя вести. Он начал рассказ. Они сидели в конференц-зале за длинным столом, рассчитанным человек на 20. Ели консервы, замороженные фрукты, пили холодное молоко. И Харлан рассказывал. Он пытался смягчить удар, осторожно выбирая выражение, но в этом не было нужды. Нойс схватывала его объяснение на лету. Еще не дойдя до середины своей лекции, Харлан вдруг с изумлением обнаружил, что ее реакция не так уж плоха. Она не испугалась и не растерялась, она только разозлилась. От гнева ее бледное лицо слегка порозовело, а черные глаза, казалось, стали еще более черными и бездонными. «Но ведь это же преступление!» — воскликнула она. «Как вы смеете? Кто позволил вечным распоряжаться нашей судьбой?»
«Наша цель — благо человечества», — снисходительно пояснил Харлан. «Конечно, ей всего не понять. Она человек из времени с ограниченным кругозором. Как все времяне, она ничего не видит дальше собственного столетия. Ему даже стало немного жаль ее.
«Благо человечества? А дубликатор вы тоже уничтожили для нашего блага?»
«Пусть судьба дубликатора тебя не беспокоит. Мы сохранили его у себя».
«Вы-то сохранили, а как насчет нас? Ведь мы в 482-м тоже могли бы его иметь».
Она взволнованно размахивала в воздухе двумя маленькими кулачками. «Вам бы он не принес ничего хорошего. Не волнуйся, дорогая, и выслушай меня до конца». Судорожным движением ему еще предстояло научиться дотрагиваться до нее, не боясь прочитать на ее лице отвращение. Он схватил ее за руки и крепко сжал их. Несколько секунд она пыталась вырваться, затем смирилась и даже рассмеялась.
«Продолжай, глупенький, только не смотри на меня так мрачно, ведь я виню не тебя».
«Тут некого винить, Нойс, никто ни в чем не виноват. Мы были вынуждены так поступить. Случай с дубликатором — один из классических примеров. Я проходил его еще в школе. Дублируя предметы, можно дублировать и людей. При этом возникают очень сложные и запутанные проблемы.
Но разве эти проблемы не в состоянии решать само человечество?»
«Не всегда. Мы тщательно изучили всю эту эпоху и убедились, что люди не нашли удовлетворительного решения этой проблемы. Не забывай, что каждая неудача сказывается не только на них самих, но и на всех их потомках, на всех последующих обществах. Более того, проблема дубликатора вообще не может иметь удовлетворительного решения. Это одна из тех гадостей, вроде атомных войн и наркотических сновидений, которые не имеют права на существование. Их надо вырывать с корнем, когда бы они ни встретились. Дубликатор может принести людям только несчастье».
«Откуда у вас такая уверенность?»
«Пойми, Нойс, мы располагаем великолепными вычислительными машинами. Кибермозг по своим возможностям превосходит все созданное людьми в этой области во всех реальностях и столетиях. Он может рассчитывать, с учетом влияния тысяч и тысяч переменных, насколько желательна или нежелательна любая реальность».
«Машина!» —
презрительно фыркнула Нойс. Харлан осуждающе посмотрел на нее, но тут же раскаялся. «Пожалуйста, не веди себя как ребенок. Конечно, тебе неприятно думать, что окружающий тебя мир совсем не так прочен и незыблем, как кажется. Всего год назад, до прошлого изменения, ты сама и весь твой мир могли быть только тенью вероятности. Но разве это что-либо меняет? У тебя ведь сохранились все воспоминания о прожитой жизни. Ты ведь помнишь свое детство и своих родителей, не правда ли?»
«Конечно».
«Так не все ли тебе равно, как ты жила в той реальности? Я хочу сказать, что результат тот же самый, как если бы ты прожила свою жизнь в соответствии со своими теперешними воспоминаниями».
«Не знаю. Мне надо подумать. А что, если мой завтрашний день снова станет лишь сновидением, тенью, призраком, или как ты там его назвал?»
«Что ж, тогда будет новая реальность, а в ней будет жить новая Нойс со своими новыми воспоминаниями. Все будет так, словно ничего не произошло, с той только разницей, что общая сумма человеческого счастья снова немного возрастет».
«Знаешь, меня почему-то это не удовлетворяет».
«Кроме того, — торопливо добавил Харлан, — тебе сейчас ничего не угрожает. Скоро в твоем столетии возникнет новая реальность. Но ведь ты сейчас находишься в вечности, под защитой поля биовремени. Изменение не коснется тебя».
«Если, как ты утверждаешь, никакой разницы нет, — угрюмо сказала Нойс, — к чему тогда было затевать эту историю с моим похищением?»
«Потому что ты мне нужна такой, какая ты есть!» — с неожиданным для себя пылом воскликнул Харлан. «Я не хочу, чтобы ты изменилась хоть на самую малость». Еще немного, и он бы проболтался, что если бы не ее суеверие относительно вечных и бессмертия, она даже не поглядела бы в его сторону. Нойс испуганно оглянулась.
«Неужели мне придется всю свою жизнь провести вот здесь? Мне будет одиноко?»
«Нет-нет, не бойся». Он с такой силой сжал ее руки, что она поморщилась от боли. «Я выясню твою судьбу в новой реальности. И ты вернешься обратно, но только как бы под маской. Я позабочусь о тебе. Мы получим официальное разрешение на союз, и я прослежу, чтобы тебя впредь не коснулись никакие изменения. Я техник, и, говорят, неплохой, так что я немного разбираюсь в изменениях. Я еще кое-что знаю», — угрожающе добавил он и осекся.
«Но разве это дозволено?» — спросила Нойс. «Я хочу сказать, разве можно забирать людей в вечность, предохраняя их от изменений? У меня это как-то не вяжется с тем, что ты мне рассказал».
При мысли о десятках тысяч безлюдных столетий, окружающих его со всех сторон, по спине у Харлана пробежала холодная дрожь. Ему стало жутко.
Он почувствовал себя изгнанником, отрезанным от вечности, которая до сих пор была для него единственным домом и единственной верой, отщепенцем вдвойне, изринутым из времени и пожертвовавшим вечностью ради любимой женщины.
«Нет, это запрещено», — подавленно ответил он. «Я совершил ужасное преступление, и мне больно и стыдно. Но если бы понадобилось, я повторил бы его еще раз и еще раз».
«Ради меня, Эндрю? Да? Ради меня?»
«Нет, Нойс. Ради себя самого». Он сидел, опустив глаза. «Я не могу тебя потерять».
«А если нас поймают, что тогда?»
Ответ на этот вопрос был известен Харлану с той самой ночи в 482-м. Его безумная догадка сулила ему огромное могущество. Но до сих пор он все еще не осмеливался взглянуть правде в глаза.
«Я никого не боюсь», — медленно проговорил он. «Пусть только попробуют тронуть нас. Они даже не подозревают, как много я знаю».